Игорь Кулаков. Плоды релиза Победы, 1948. Программист Сталина. 5. Глава 1. Они росли под грохот гимнов. Часть 1. Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили в должной мере общество, в котором живем и трудимся. Не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические. Поэтому порой вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерациональным методом проб и ошибок. Ю. В. Андропов, июль 1983-го. Они росли под грохот гимнов, вдоль стен бетонных серых гнезд. Для новых нужд, легко раздвинув, тенистый мир своих берез. Виктор Аргонов Project. Свой путь. Ария сказочницы. Техноопера «Русалочка». 2013. 30 декабря 1947. Молотов. Пермь. Актовый зал. НИИВТ. Заместитель директора НИИВТ по разработке ПО, Рожков Н.Е. Возможность строить карьеру и даже где-то бизнес в этом СССР, новом, отчасти более пластичном и менее зацикленном, я так и не решил точно, так ли это в долгосрочном плане. На идеологии по-прежнему нужно окупать полной лояльностью, встроенностью в систему и работой над целями страны, определяемыми, разумеется, теми, кто входит в состав ПБ ЦК ВКПБ. Как ни странно, за эту возможность пришлось больше отдуваться Марго, чем мне. Зато и слава на нее свалилась огромная, всесоюзная. В общем, некая своеобразная компенсация за загубленную замужеством за пришельцем из РФ 2018-го карьеру в Голливуде намечается. Вот и сейчас на устраиваемом обязательном совместном корпоративном... Да, я даже в узком кругу посвященных этого слова не произношу. Просто не просеку насмешку. Воспримут просто как термин твоей капиталистической РФ из иной вселенной. Празднование НГ... в заполняющемся сотрудниками института и членами их семей актовом зале НИИВТ Марго приходится отрабатывать номер. Ей еще исполнять там тот самый хит. Тут они не устаревают и не приедаются намного дольше. Иное время, иной темп жизни. Впрочем, это по-прежнему мое уже тщательно скрываемое нигилистическое отношение ко многим вещам сказывается в подобных внутричерепных рассуждениях. На удивление, в отличие от меня, таки научившегося за 7 плюс лет тут, удачно мимикрировать при нахождении в СССР под представителя высшего слоя советской научно-технической интеллигенции, Марго все воспринимает намного проще. Внешние атрибуты популярности, официальное признание, фотки в журналах, узнавания на улицах, мешки писем после песенного дебюта. И сейчас. Вот-вот, буквально через месяц. Будет больше? Она сыграла одну из главных ролей в первом эпизоде «Сворованной из будущего» сказочно-космической киносаги. Происходящее явно ей по нутру. И, полагаю, не очень-то отличается от таких же элементов кинозвездной популярности, которая когда-то там, в ином будущем, ждала ее за океаном. Страна пока еще не знает, что ее ждет. Во всех кинотеатрах страны. Со 2 января тизер в киношках крутить начнут. Скоро премьера. Ну и хорошо. Хотя нервов у меня в этом году ее съемки съели прилично. Да и за Маринкой больше приглядывать в этом году пришлось мне. И в США в 1947-м не были. До пляжей Калифорнии так и не добрался до сих пор. Хоть и очень хотел. Все не пора, да не время. В целом я прекрасно помнил те слова, сказанные Марго Сталином в день, когда он лично пожарил и угостил нас шашлычками в апреле 43-го на его подмосковной дачке. Как и помнил то, что он мало чего говорит просто так. Это в США все, кроме денег, просто так. Жаль, что со мной не попал тот культовый фильм. Хотя он мне в свое время очень понравился, но в коллекции на HDD его не было. Зато были ЗВ, как и «Планета бурь», скачанная из-за инетной статьи про Клушанцева, просмотренные в свое время Толстым и Шолоховым. В общем, общая догадка, как это будет, и предположение на примере личных бенефитов Толстого, ныне автора не только «Аэлиты», «Гиперболоида», но и «Лунной радуги», у меня имелись. Но где-то, как я понимаю, в момент после войны с японцами все и завертелось уже в практическом плане. Сложились все факторы. Народу в стране нужны были новые зрелища после победы. Просто хотелось жить. Марго и так имела доступ к сворованным шедеврам из будущего, понимала, что к чему, и обладала талантом, требующим развития. Толстой, Шолохов были как-то озадачены лично ИВС и имели цель упредить то влияние, которое в ином будущем оказывала мягкая сила Запада. Но это я так думаю. Вот так все и завертелось. Марго была счастлива от того, что даже в весьма чуждой ей по менталитету стране у нее появились возможности. Особ власть, пусть в режиме ручного управления, решила порулить культуркой с учетом уроков и тенденций иного времени. Началось все с одной патриотической армейской песни, имевшей фантастический успех в конце 90-х и бывшей одной из тех, что вкладывались в мои персональные воспоминания детства, ибо тогда она звучала из каждого утюга. Оттого, наверное, и советскому народу вполне и зашла. А спела ее Марго на московском концерте после парада в сентябре 1946-го в честь первой годовщины победы во Второй мировой, Великой Отечественной, Советско-Японской. Прекрасно понимаю, почему именно ее выбрала Марго. Практически идеально идеологически, хотя и залихватский текст, и без несуществующих пока музыкальных инструментов, можно было легко обойтись. Зато ансамбль песни и пляски РККА с его мощным хором и набором духовых и прочих инструментов выдал все сопровождение по высшему разряду для ее голоса. Как я понимаю, это тот самый ансамбль, который имени Александрова в моем прошлом времени, ибо его хормейстер, тот самый Александров, недавно совсем умер. Тоже в его честь ансамбль получил свое имя. Но хит из будущего он лично до блеска доводил. Текст, как я понимаю, хотя и кривясь, по цензуре пропустили. Полагаю, решающим доводом было мнение двух высших военачальников, понимающих, откуда это, и прослушавших оригинал. Зато премьера песни продрала даже меня, не видевшего по причине работы в Молотове ни одной из репетиций Марго в Москве. Аж до мурашек по коже сыграли призывные звуки труб и ударных барабанов во вступлении, как и голоса хора. Очень понравилось, что ритм сохранили, да и атмосфера там, среди зрителей, большинство из которых были те, кто ломал хребет Германии, ее европейской шушере и Японии, была соответствующая. «Я тебя провожаю в путь. На 2 года меня забудь. Ты уже не мальчик, улетишь в далекий Нальчик. Я тебе буду письма слать, о любви буду я писать. Но почти 2 года ты не шлешь мне даже слова. 100 дней до приказа, 100 дней час за часом. Ждут солдаты сладких снов, ждут девчонки, пацанов. 100 дней до приказа, он был друг из класса. Ждут солдаты сладких снов, ждут девчонки, пацанов. Не игрушки, 100 дней до приказа. 1999. И диск с этой и песнями других исполнителей, выступавших на концерте, оперативно выпустили огромным тиражом, как и кинозапись. Вот после этого слава в СССР и рухнула на Марго, а песня стала неофициальным армейским гимном среди солдат и офицеров РККА. Все, что можно было, слизано из клипов из будущего. И даже понимаю, как лихо и непривычно зашло на ура вот это вот все. Ритм, коротенькая юбка и восхитительные ноги Марго, а также некоторые вполне себе скромные движения и жесты, подсмотренные из клипов, начиная с пальца, указывающего на каждого перед сценой. После овации исполняла на бис она песню на премьере дважды. Так что да, видя, как страна оценила песню и ее исполнение моей Марго, действительно, они росли под грохот гимнов. Впрочем, это моя, уже личная ассоциация, связанная с собственными музыкальными предпочтениями. Как сейчас использует советская страна свой новый шанс? От того, как выстрелила та песня на концерте, видимо, и порешали. Эксперимент был признан удачным. Марго понравилась стране, верхи дали добро на дальнейшее. Эйзенштейн и Клушанцев, которых привезли в секретный НИИ, да нифига нет. У нас даже экскурсии из молотовских школ бывают. Точнее, в действительно секретную часть его долго приходили в себя. Уменьшившийся за прошедшие годы от военных потерь и естественным путем на десяток людей список допущенных в Союзе снова вырос на две личности. Два великих деятеля кино, поняв, какой шанс им подарило родное советское государство, и от того, что рядом сидит настоящий пришелец из будущего, и вообще, война в этот раз была не совсем такой тяжкой, как в тот раз, приступили к работе в конце 1946-го. Да, они-то думали, какая цена победы была большая. Оттого и прозвучавшая цифра в 27 миллионов тогда вогнала их в шок. Как мне кажется, именно от нее они больше и прониклись, как надо постараться для советского искусства. Глава вторая. Они росли под грохот гимнов. Часть вторая. 5 января 1948. Молотов, Пермь. Малый зал столовой НИИВТ. Заместитель директора НИИВТ по разработке ПО Рожков Н.Е. Заместитель директора НИИВТ по разработке вычислителей Лебедев С.А. Директор НИИВТ Наркомата электронной промышленности СССР Брук И.С. Привилегия трио, которому я принадлежу, жестко зарезервирована нами за собой с момента начала работы тут. Превращение малого зала институтской столовой в любимое место поговорить в узком кругу руководства НИИВТ. Этакой ресторан на троих, куда иногда приглашают еще кое-кого. Но сегодня здесь, не считая бегающих с разносом блюд ужина людей из числа персонала институтской столовки, только мы трое. Два полноценных академика, мгновенно устроившим это правило на первом году функционирования института, пятилетие которого мы недавно отмечали, смотрят на неполноценного. Идет разговор именно по сему поводу. «У вас, Никита Егорович, точно не возникло ощущения, что вас где-то немного обнесли в почестях на общем собрании Академии наук?» — вкрадчиво интересуется Сергей Алексеевич, выражающий, похоже, общий его с Бруком интерес. «Нет», — твердо отрицая разную степень оценки со стороны научного сообщества, — «я». В принципе, мне прекрасно понятны их щепетильность и опасения. А ну вдруг как обижусь от того, что декабрьское общее собрание АН СССР меня удостоило за роль создания М4, которая в январе пойдет в серию на МЗ, лишь член кором. Они перебрались с этого уже имевшегося у их обоих ранга на полновесный действительный член. Брук и Лебедев поднялись на высшую ступень академика, а я вошел с краешку, со званием членкора, самый заветный для любого всей среде круг посвященных, верхушки советской науки. Вдруг тащ Рожков сочтет себя обиженным, несмотря на соблюдение формальностей. Они имели ранее оба то звание, которое недавно получил и я. Моя выставляемая иногда в этом самом узком кругу меркантильность и расчетливость, от которой я не вижу смысла отпираться, где-то дала поводы так думать. С другой стороны, своих академиков и кандидатов в оные советское государство действительно холит и лелеет. И у них есть некоторые моменты, за соблюдением которых они тщательно следят. Сильно подозреваю, что до сих пор кое-что проходит мимо моих глаз. Те, кто в курсе, не задают лишних вопросов, а те, которые не удостоились прикосновения к тайне, списывают на молодой да ранний, взлетел быстро, должен пообтереться. Некоторые на общем собрании, которые понимают все истинное значение того, что мы делаем, могли бы посодействовать, задает эллипс рассеивания пристреливающийся Лебедев, пытающийся нащупать любое возможное недовольство того, от которого до сих пор многое единолично зависит в работе не только НИИВТ, а всего будущего советских и, пожалуй, мировых ИТ. Да, меня. Слишком многое есть в моей голове того, что нет в сведениях, доставшихся с артефактов будущего. Чего не выудишь из набора того софта, который может функционировать на еще живых компах из будущего. Слишком многое из того, что мы продвигаем изо всех сил, только я видел своими глазами и понимал, как это работает, хотя бы внешне. И что такое жить в интернете, например. Хотя подобное, несмотря на опыты НИИВТ с локальными сетями, пока лишь в прекрасном будущем. Оттого, коллеги, с большой буквы, столь внимательны. Приходится, даже с некоторым удивлением, это так важно, возражать насчет личного восприятия. Пусть сей факт имеет место быть, но с чего мне обижаться на то, что действительно имеется локальный экстремум функции 78 лет форы в навыках и умениях несуществовавшей тут профессии. Зато и дали. По заслугам. В мое время я бы и кандидатскую, честно, не осилил бы. Ну да, здесь пришлось вертеться. Но главное — багаж специфических навыков, которые в любом случае пришлось прокачивать. Так что в целом, мне ли жаловаться на то, что уже получил здесь? Хорошо, если вы так думаете. Не хотелось бы недосказанностей. Осторожно, вроде бы подводит итог Брук. Лебедев же несколько мгновений еще сверлит меня глазами. Пытается понять, не затаил ли я обиду и просто ее очень хорошо скрываю. Черт, а ведь они реально беспокоятся, не обиделся ли я. Между прочим, приятно. Впрочем, разговор по душам на сём заявлении «всё ок» не завершился. Завершив с основной частью ужина, мы переключились на отличный местный уральский вишневый компот урожая завершившегося недавно года. Свердловская селекционная станция с местными дикими сортами экспериментирует по всему Уралу. «Новый сорт, слышал, выводят», — заметил Брук, вникавший в множество местных региональных дел и заведший кучу новых знакомств в Молотовской и соседних областях. «Все равно плодоносить будут только тогда, когда зима снежная, не померзают, не зимостойкие». Неожиданно я вспомнил. У бабули с дедулей, которым я тогда, оба свежеиспеченных полновесных академика, понимающе улыбнулись, добирался на их приусадебном участке, старом, проданном за несколько лет до того момента. Пара сортов вишни росло. Один вообще сладкий совсем, Почти каждый год нормально плодоносили.